Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия.
Когда происходят такие шокирующие события, как пожар в Кемерово, люди невольно начинают говорить, что Бог оставил нас, допустив страшное зло и несправедливость. В Бога, не защитившего детей от страшной гибели, уже не хочется верить. Как не усомниться, как не потерять веру, столкнувшись с бедой? О разочаровании в Боге мы поговорим прямо сейчас в программе «Б». Здравствуйте, дорогие друзья. Пусть Бог хранит вас от бед, от страданий. Это программа «Б». Меня зовут Андрей Стародубцев, со мной Игорь Попов.
Привет, Андрей.
Мы сегодня говорим на тяжелую тему, которую периодически приходится повторять. И, к сожалению, причиной для повторения этой темы обычно служат грустные события. Мы говорили в программе «Б», когда упал самолет с людьми, которые летели отдыхать, разбился. И мы поднимали эту тему, мы говорили о вот этом возмущении, о волне возмущения в адрес Бога, о волне осуждения в адрес людей, которые летели отдыхать, когда многие говорили, ну вот, они хотели отдохнуть, повеселиться, вот пусть и получают. Мы про это все говорили, но мы убеждены и считаем своим долгом, может быть, снова и снова напоминать об этом и себе, и нашим слушателям, и говорить о важной теме разочарования в Боге и озлоблении на Бога. Сегодня у меня несколько всего лишь небольших цитат, к сожалению, автора я так и не нашел, такие, скажем так, афоризмы. Если вам кажется, что Бог далеко от вас, то как думаете, кто от кого отошел? Вопрос просто подвешенный оставим. А сегодня в гостях у нас Константин, священнослужитель церкви. Привет, Костя.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
У нас вопрос к нашим слушателям. Присоединяйтесь к нашему разговору, пожалуйста. 8 800 333 1706. Звоните, делитесь своими эмоциями, своими мыслями по этому поводу. Расскажите нам, как вы побеждаете свои сомнения в Боге. Ведь, ну, так или иначе, они иногда возникают. Возникает такое чувство, да ну не может быть. Ну как так? Почему Господь такой? Как вы через это проходили? Если у вас есть своя история, поделитесь. У меня немного статистики. Шокирующей статистики. Для тебя, Костя. Каждый день, на самом деле, умирают, ну, да, в России умирают десятки тысяч людей. Десятки. От тяжелых болезней каждый день уходит около 4000 человек. Это вот по официальным данным. Внешние причины аварии, насилие, несчастный случай уносят жизни около 500. Ну, в разное время по-разному, конечно. Но самое страшное, что я увидел в этой статистике, каждый день в абортариях матери по собственному согласию убивают около 20 тысяч детей. 20 тысяч детей в день убивается в Российской Федерации. 6 миллионов абортов в год. Вот это звучит... Просто у меня в голове не укладывается. И это звучит очень страшно, это звучит ужасно. Страна лежит во зле, и мир лежит во зле весь. Но, тем не менее, некоторые трагедии, о которых вот на этой неделе мы все слышали, трогают людей особенно сильно. Ну, тут, конечно, дело не только в пропаганде СМИ, там, накачивании истерики. Все-таки что-то трогает людей особенно сильно. Как вы думаете, почему что-то касается людей? Вот мы же, я говорю, вот статистика такая, все умирают. 20 тысяч детей каждый день убивают врачи в абортариях. Но, тем не менее, когда происходят трагедии какие-то, почему-то людей это сильнее всего касается.
Ну, на мой взгляд, во-первых, это, естественно, как ты уже сам сказал, поддерживается СМИ, то есть о тех абортах, о которых ты сейчас говорил, о том огромном количестве, которое ты упомянул, естественно, в СМИ, я думаю, очень редко, либо вообще не упоминается. Во-вторых, человек чаще всего обращает внимание на то, не что он, и благодаря его вине, так скажем, из-за его вины произошло, из-за его свободной воли, но из-за каких-то систематических ошибок, которые привели к печальному результату. Mm-hmm. Как то вот, например, пожар, да, который был недавно, также стихийные бедствия, да, то есть то, что от человека вроде бы как бы и не зависит, на первый взгляд. Но, конечно, я думаю, первая причина — это то, что массовость. Именно массовость такая, что как бы уже об этом не умолчишь.
У меня мысль такая, что, возможно, нас особенно шокирует то, с чем мы можем себя ассоциировать. Если мы... Для нас обычное дело сходить в торговый центр и провести там время, отдать детей в какую-то зону развлекательную, и это нормально. Мы с этим связываем только добрые, положительные эмоции. Мы в этом видим абсолютное спокойствие, безопасность и хорошее времяпровождение. Когда вот такие вещи происходят, мы думаем: ого, я там тоже мог быть. Это может произойти где угодно. Даже когда самолет летит, падает, ну, ты думаешь, ну, они же полетели на самолете. Все-таки они же понимают, что как бы, ну, это транспорт. Всякое может случиться. Ну вот когда, казалось бы, ну совершенно безопасное место, ну что может случиться? В кино сходить?
Ну человек, во-первых, задевает. Я думал тоже в это время, смотрел, кто выходит на Пушкинскую, да, ходили вот, вспоминать и почтить память погибших. Первое, что поражает, массовость, да, но не только массовость. Если в этой массовости были взрослые люди, ну, мы как-то привыкли к козлу. Кинематограф нас приучил к козлу, да, что вот, ну, ходит человек, и вот, но он убивает не просто так, он же убивает плохих. Вот. И мы думаем, что, ну, вот взрослые люди, они как бы в некотором роде, где-то кто-то, может, заслужил. Да? Когда умирают дети, вот, ну, если мы родители, мы сразу среагируем, да. Потому что мы начинаем ставить себя на место того самого человека, да, который потерял всех детей, почти всю семью.
Вообще, как жить-то
дальше? Что вообще? Как это пережить? Как это возможно? Да? Мы начинаем... Вот это нас очень сильно касается. Потом то, что касается, мне кажется, всех людей, даже если есть у них дети или нет, это внезапность смерти. Вот просто внезапность.
Неожиданность.
Раз и все, да. Знаешь, как обычно в фильме тебя готовят к тому, что человек должен, то есть герой должен умереть. Вот он все идет по этому пути. Да,
по нему видно.
Да, по нему видно, и там все говорят, что вот-вот, мол, как бы, ну, как-то... И самое тяжелое переживать, вот он идет, ты за него переживаешь, он так, пок, и его нету, как в жизни, да. Вот это мы называем «как в жизни», внезапно, ты не готов. И вдруг он, как фильм-то без него, да? А как жизнь без этого человека? Как возможно это прожить? Невозможно. Вот эта внезапность больше всего касается. Внезапность и, конечно же, незащищенность тех, кто не может себя защитить. Да? И ты сам задаешь вопрос, ну как можно было запереть? Ну как вообще? Почему вообще никого рядом-то не оказалось? Где были родители? Где еще кто? Где персонал был? То есть вот эти вопросы о внезапности и беззащитности.
Нелепости, знаешь?
Да, нелепости. И, по сути, это делает нас всех самих беззащитными. Мы чувствуем свою беззащитность. Слушай, технологии такие, что, я не знаю, там с космосом можно руководить и смотреть, делать статистику пожаров лесных, да, смотреть распространение пожаров. А мы при этой технике, при всем космосе, мы абсолютно так же беззащитны, как и первый человек, как и Адам перед Богом был.
Перед стихией, перед пожаром.
Перед всем, перед жизнью. Беззащитны.
И первый вопрос, который обычно посещает людей, и он звучал, и очень многие люди в соцсетях написали, и я думаю, что на кухнях он тоже много звучал, почему же Бог это допускает? Это первая реакция, логичная, в принципе, для человеческой логики, для человеческого мышления. Если Бог всемогущий, если Бог все знает, все может, ну, если мы в это верим, то почему он тогда допускает, чтобы происходили вот такие страшные, нелепые, неожиданные трагедии? Священнику речь.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что ни в коем случае нельзя допускать мысль о том, что у Бога есть воля на страдания. То есть ни при каких обстоятельствах, каких бы они тяжелыми ни были, нельзя себе даже попускать, просто, как я уже сказал, даже какое-то подобие мысли о том, что Бог в этом виноват.
Бог запланировал.
Да, что это ради чего-то это было, да, то есть, например, по грехам, там, не знаю, вот этих людей, там, да. То есть мы знаем, что Господь принес себя в жертву за весь род человеческий. Таким образом, его жертва охватывает вообще всех людей, которые жили после него, до него, во время его земной жизни. Во-вторых, мне кажется, не нужно ни в коем случае говорить о том, что люди неправильно что-то делали, те, которые не причастны к этому ужасному событию, в том смысле, что очень, ну, приходилось слышать о том, что, да, вот, не пошли в храм, да, кто-то, либо они, либо те люди, которые там их друзья, либо друзья друзей, либо вообще мы здесь, сидя в Москве, что-то не так делали. И вот теперь из-за этого наказываются вот те, кто, ну, дети, да, которые, с них спроса вообще никакого спроса нету. Страдания, как часть жизни, как мы здесь упоминали, да, Виктор Франкл, он говорит, что если мы принимаем жизнь такой, как она есть, то мы принимаем страдания как часть этой жизни. Но ни в коем случае нельзя допускать того, что именно Бог посылает этих людей на вот эту жертву.
Господь не создавал этих людей на это страдание, на такую смерть.
Вообще мы рождены для жизни, не для смерти. И последний враг в Откровении, да, написано, последний враг уничтожится, да, будет уничтожен, это смерть. И смерть — это враг человека изначально. Да? И мы с ним сталкиваемся, с этим врагом, каждый день нашей жизни.
Мне кажется, мы могли бы допускать какую-либо вину Бога, если бы его земная участь была бы иной, чем она есть на самом деле. Если бы Бог сошел, да, и жил в изобилии, жил в достатке, жил в благополучии и счастье.
Когда все страдали
вокруг. Да, когда все страдали вокруг, и он бы помогал, или мог вообще даже не помогать, это был бы не Бог, да, это был бы демон, в которого мы не могли бы верить.
Вот, кстати, интересно, да, если человек допускает логику, что Бог сам делает это зло, можно сказать, или бездействует, хотя может остановить это зло. То есть, как, если мы допускаем, что это его личный выбор, то тогда получается, что Бог какой? Он злой, либо он равнодушный, но точно недобрый. И, конечно, человеку в такого Бога верить не хочется. Он не хочет вообще ничего общего иметь, даже если он есть. Но мы-то знаем, что Бог иной. Мы знаем характер Божий благодаря Иисусу Христу, через, в котором он явился, в котором вот любовь Божья достигла предельного такого совершенства, предельного явления.
Да, вот для меня очень дороги слова протестантского теолога Киркегора, который сказал: если мы не верим в то, что Бог — любовь, и любовь вообще во всем, то лучше в него вообще не верить. Это не Бог, а кто-то другой. И для меня очень важно осознавать то, что все, что происходит, происходит из-за любви. Он не хочет из-за смерти, не хочет страданий детей. Но при этом, если опять же обратиться к его фигуре, да, к трагической фигуре, к его жизни, мы знаем, как он окончил жизненный путь, и ничего в мире не изменилось после этого. Мир не стал благополучнее, мир не стал счастливее, мир не стал мирнее по отношению друг к другу. Мы видим, что так же продолжаются войны, так же продолжаются грабежи, убийства, насилие, может быть, даже еще в большем количестве. Но Господь меняет именно самого человека. То есть он не меняет мир, но меняет того, с кем он общается, меняет того, кто его принимает в свое общение. То есть меняется не мир, но меняется сам христианин, меняется отношение к этому миру. Все остальное остается. Как я вот перед крещением, когда веду беседы, говорю, что если вы думаете, что ваша жизнь поменяется кардинальным образом, то есть те события, которые могли бы быть, если бы вы не приняли крещение, они уйдут, то вы ошибаетесь. Все будет абсолютно так же. То есть у христиан абсолютно такая же жизнь, такие же беды, такие же скорби, такая же теснота, такие же проблемы. Но меняется кардинально сама позиция христианина. Он смотрит на мир другими глазами, да, как апостол Павел говорит, что уже не я живу, да, а живет во мне Христос. То есть так, как Христос смотрит на мир, и мы должны смотреть на него. Конечно, очень в каком-то смысле легко, что ли, говорить о бедах и страданиях, когда человек сам как бы не побывал в такой ситуации, и я ни в коем случае не хочу вставать на позицию такого либо судьи, либо человека, который со стороны говорит, там, ищет виноватых, так скажем.
А ведь, кстати, были такие слова неоднократно, и каждый раз, когда происходит какая-то трагедия, я слышу это: ну, сами виноваты. Наверняка они либо они согрешили, либо это их выбор. Да, помните, хромая лошадь? Помните, да,
хромая лошадь.
Так или... это же ночной клуб. Они же там пить
или
пришли.
Или помнишь страшную трагедию в Беслане, да?
Да.
Они говорят: а, ну, виноводочный завод. Виноводочный завод же у них.
И сейчас
там
то же самое. Пост. В пост пошли. Сейчас
да, или, ну, там, не знаю, помните, в Америке в гей-клуб пришел какой-то человек, расстрелял там сотню человек, просто вот устроил месиво кровавую бойню. И, конечно же, все праведные сразу сказали: ну, это же грешники. Что же вы хотите? А теперь, когда дети погибли и сгорели, они тоже придумали, что сказать?
Так нет, а сам Бог-то, если бы, говорю, если бы, опять же, Господь прошел другой путь, если бы апостолы прошли другой путь, если бы мученики, первые мученики прошли другой путь, их-то за что? Уж они точно уж ничего такого не сделали, что могло бы их, да, вот как бы, да,
то есть логика какая-то в одну сторону получается.
В одну сторону, да.
Ну, в пост пошли развлекаться. Ну, в воскресенье же в церковь надо было идти, а не мультики смотреть. В воскресную школу надо было детей отводить, а не туда. Поэтому якобы и пострадали. Но это же действительно порочная логика, которая... Ну, вообще не логика.
Мне кажется, это страшная логика.
Страшная логика. Логика, ну, я не знаю, нечеловеческая.
Нечеловеческая, да.
Как ты правильно говоришь, действительно, Христос прожил безгрешную жизнь.
Да.
Был единственным без греха и порока абсолютно. Но его распяли, он умер страшной смертью, и еще пытки перед этим были. А апостолы, никто из них практически не умер своей смертью.
Да.
А почему они-то тогда? Что, они согрешили, что ли, тогда? Если мы допускаем эту логику, мы можем очень далеко зайти.
Мне вспоминается Эли Визель, который тоже прошел концлагерь, да, с Венцем, и когда он попал вот в эти условия, он увидел мальчика, которого фашисты вешали на площади, они так всегда делали, да, публичные казни для того, чтобы устрашить тех, кто проходит мимо, и заставляли, проходя мимо вот, вот этой казни публичной, заставляли смотреть на вот этот вот, на это действие.
Что-то вроде так будет с каждым, да?
Да, да, то есть кто там, ну, мальчик, он, и, понятно, он хотел сбежать.
Подожди, у нас нет жалости, да, учтите, у нас нет жалости, мы спокойно можем ребенка с этим сделать, а с вами тем более.
И когда его потом спрашивали, или он спрашивал, я точно не помню, где был Бог, и он говорит, я через какое-то время понял, что он и висел на этой, как раз вот на этой веревке. Как раз его-то сейчас и повесили. То есть в центре страдания мы должны, наверное, всегда это осознавать и, по крайней мере, даже, по крайней мере, верить в то, что Господь в центре, в эпицентре этих страданий. То есть он всегда с теми, кто плачет, с теми, кому плохо, с теми, кто страдает, с теми, кто умирает. Даже вот тема сошествия в ад, да, Господь не просто умирает, но он сходит к тем, кто был в Шеоле, кто в нем нуждается. И вот, на мой взгляд, наша задача даже вот постараться взять за руку Христа и сойти туда тоже, вот к этим людям, увидеть, что вообще-то за, как бы, за ширмой нашей жизни творятся страшные вещи. Ты сказал о том, что да, вот, СМИ много обращают на это внимание, но действительно есть вещи, которые не менее страшны, но мы просто о них не знаем. Те же абортарии, те же лепрозории, те же места, где люди просто умирают, вообще не получая вообще никакой помощи. Те, кто голодает, когда дети не получают никакой медицинской помощи из-за тех или иных, ну, либо взглядов родителей, либо просто у них нет возможности этого сделать. Поэтому есть те люди, которым действительно еще сейчас нужна помощь. И вот наша задача как христиан, как раз, мне кажется, помогать им.
Вот Виктора Франкла упоминали насчет того, что Бог страдает вместе с людьми. Игорь, ты как цитировал до эфира, когда мы
Да. Виктор Франкл сказал, что Бог шел с детьми в газовые камеры, да? Это действительно так. И там же очень важно было, знаешь, мне у Виктора Франкла очень понравилось, ну, как понравилось, не может понравиться эти описания.
Вот
да?
Надо, извини, что я перебью, надо подчеркнуть, что это человек, который не просто от красивой жизни вот эти красивые фразы
прошел
говорит,
концлагерь,
он это проходил, он знал, о чем он говорит.
Он прошел концлагерь, он потерял всю семью, жену, отца, мать и ну, братьев и сестер, то есть он всю семью там потерял, и он как раз говорил о том, что вот это проходя через эти страдания, человек, то есть он говорил, что, в принципе, это страшные слова, да, что страдания — это ресурс для человека. Да, но это действительно ресурс, когда он говорит, мы видим ценность жизни, почему-то мы видим именно в страданиях ценность жизни ребенка, ценность жизни другого человека, любого человека. Да. Я хотел просто процитировать Нобелевский лауреат по литературе Франсуа Мориак, сам, в общем-то, один из участников французского сопротивления во время войны. Он написал такую черную тетрадь, которая была таким символом сопротивления вот, фашизму. И он написал, Бог, которому они служат, имеется в виду христиане, Бог, который вложил в их сердце способность познавать и любить его, не только не отстранялся от кровавой истории человечества, но сам вступил в нее, и слово стало плотью и обитало с нами. Так что христианам вовсе не дано право бежать от любви, от людей к Богу. Наоборот, им приписывается искать Бога в людях.
Я сейчас вспомнил тоже, когда Франсуа Мориак, он писал предисловие к книге вот этой Эли Визеля, и он, когда встретил Визеля, он говорит, пришел ко мне старый еврей, говорит, какой-то очень симпатичный, начал мне рассказывать свою историю о жизни. И как бы, когда он, говорит, только начал, я сразу ему сказал, что у меня нет времени, потому что очень много ко мне людей, говорит, приходит, как бы, ну, я, говорит, не хочу на это тратить время. Но когда он закончил, он говорит, я был весь в слезах. То есть он рассказал кратко ту историю, которую написал в ночи, и тот ему задал, как иудей, вопрос, где был Бог? И он говорит, я как христианин, я не мог ему ответить. Он говорит, уже после, постфактум, я, говорит, подумал, что вообще-то последнее слово за Богом. Это для меня, кажется, очень важная мысль о том, что все-таки вот мы, как христиане, у нас есть какое-то, ну, так скажем, преимущество по отношению к тем людям, которые неверующие, потому что все-таки мы верим в то, что все будет какой-то хэппи-энд, пускай не в этой жизни, пускай здесь все будет ужасно, но, как мы сейчас, да, про фильмы говорили, что после этого воскреснет. Все равно будет то, что как бы этого человека приведет к счастью. То есть главный герой не погибнет.
После титров все актеры остаются живы.
Типа того, да. То есть для меня вот как бы вот эта мысль очень важна, потому что очень часто говорят, да, но если уж Бог это допускает, тогда вообще нет смысла никого. А на мой взгляд, есть смысл, если есть Бог, верить в то, что действительно это еще не конец. То есть что-то будет такое, о чем мы просто не знаем. Как апостол Павел пишет, да, что даже не приходило на сердце человека то, что Господь,
Что Господь приготовил любящим его, да.
И завершая тему вот этих обвинений, я вспоминаю, когда ко Христу обращаются и говорят, вот упала башня на людей, раздавила ее. Кто из них грешнее был? Может, они согрешили или их родители? Пытались найти логику, что это не просто так, какой-то несчастный случай, что это наказание. Но Христос отвечает, что вообще-то ни они, ни родители их не были грешнее. И Господь говорит, что и дождь, то есть как благословение, дождь Господь посылает и на праведных, и на неправедных. И наша жизнь, в ней нет вот этой четкой логики, которой нам хотелось бы, возможно. И нам хотелось бы, чтобы за наши хорошие дела нас хвалили, за наши плохие дела нас прощали.
Вот в этом, кстати, помните, замечательно, мы все время вспоминаем главу о вере, да, евреям. А и все вспоминаем, что вот, ну, вера есть, осуществление, да, уверенность невидимое, осуществление ожидаемого, да. Я все время вспоминаю вторую часть главы. Немногие сразу так включаются, да. И описывается, что вот некоторые получали умерших воскресшими, и вот они восставали, они исцелялись, иные же были мучаемы,
убиение мечом,
убиваемы, тех, кому весь мир не был достоин, да. И концовку, значит, автор послания говорит, но чтобы они вместе с нами, не без нас, достигли, да, совершенства. Вот в этом мире у тебя нет 100%, никогда не будет 100% ответа. Ну, почему это произошло, да? И в евреям, автор послания евреям говорит, а были исцеления великолепные, воскрешение мертвых, все это было, да? Но ведь были и те, кто были перепиливаемы, кого убивали, достойнейшие из людей. И где ответ?
Да, Владимир нам написал, размышляя на эту тему, я ни в коем случае не разочаровываюсь в своем Творце, хотя и трагических случаев в моей жизни тоже особо не происходило, но думаю, что если бы и произошли, ничего бы не изменилось. То есть трагические случаи не влияют на его отношение к Богу. Так, цитата. Майстер Экхарт, немецкий богослов. «Бог к нам близок, но мы далеки. Бог внутри, но мы снаружи».
Ну, Майстер Экхарт известный мистик был, да.
Да.
То есть если мы сами выбираем уйти от Бога, то, в принципе, мы не имеем права предъявлять ему претензии. То есть, что интересно, большинство людей живет так, как будто Бога нет. То есть в их жизни места Богу нет. Нет места исполнению его заповедей, нет места для принципов, которые в Евангелии изложены, нет места для поклонения Богу. Ну, нет, ну просто жизнь и жизнь, как бы параллельно. Бога нет, как будто бы. Но когда происходит какая-то беда, почему-то сразу же находится место, и человек говорит, эй, Бог, а где ты был? Бог скажет, хорошо, а где ты был? Во-первых, это во-первых. Во-вторых, какой, ну вообще, почему ты меня об этом спрашиваешь-то? Если люди, если общество выбирает порог, если общество выбирает, как мы говорили, простые пути, там, коррупцию, если мир выбирает грех, а мы живем в этом мире, то никуда мы от этого не денемся.
Ну да, для меня тоже вот большой вопрос составляет вот участие самих людей, которые непосредственным образом, не опосредованно, а непосредственным образом были виновны в том, что произошло. То есть, невозможно.
Нельзя это вот взять и просто закрыть
глаза и сказать, ну знаете, вот мы все там виноваты, или вот такое стечение обстоятельств, нельзя никого ругать, но люди, которые отвечают за это, они... точнее, которые поставлены ответственными, которые имеют власть, да, и которые содержат, так скажем, вот этот центр, но они же ответственны за это. Вот эта категория ответственности, она у нас почему-то не очень популярна. Mm-hmm. Действительно, человека поставили за это, ему, простите, платят за это зарплату, да, с него спрашивают, у него, по крайней мере, совесть. То есть, ну, если человек с этим не справляется, как бы, ну, значит, есть какая-то безответственность, получается. Либо как это? То есть,
Если говорить все-таки...
Да, я сегодня вообще в какой-то такой источник цитат буду.
Давай, отлично, мне как раз не хватает.
Да, Уильям Блейк, это такой великий английский поэт, у него очень сложные взаимоотношения были с религией, но у него есть очень замечательное стихотворение, которое я очень люблю. Она называется «О скорби ближнего». И есть там такие замечательные слова. «Разве слабый детский стон с высоты не слышит он? Разве каждый вздох людской не встречает он с тоской? Он стремится нам помочь, наши скорби гонит прочь». Вот как раз, опять же, смысл стихотворения в том, что Бог в человеческом страдании. Он даже больше в человеческом страдании, чем мы в сострадании друг к другу. Вот это эпицентр, мне кажется, еще очень хорошо сказал замечательный протестантский теолог Дитрих Банхёфер: «Бог всегда в эпицентре человеческой боли». Вот, мне кажется, яснее не скажешь. Он действительно, Бог всегда в эпицентре человеческой боли, человеческого страдания. А еще он говорит, что эпицентр Божьей любви – это тогда, когда человек в ней нуждается, когда человеку страшно и больно и одиноко. И вот этот, и Бог тогда особо проявляет свою любовь, потому что мы тогда начинаем открыты для его любви. Это не значит, что это было послано для того, чтобы Бог проявил свою любовь. Это не значит. Просто мы начинаем, у нас рушится вот эта внешняя защита, внешний покров, который мы закрываемся друг от друга, от Бога, от чего-либо. Когда мы уже беззащитны, ничего не может нам помочь в этом смысле. Да? Мне кажется, это очень здорово.
Тогда здесь открывается действительно проблема зла как категории, которой мы не можем просто избежать в этом мире. Да? После грехопадения мы должны понимать, что мир во зле лежит, и ничего с этим не поделаешь. Mm-hmm. То есть не в смысле, что с этим надо мириться, да, но ничего не поделаешь, так и есть. Христос нас призывает именно активно бороться со злом. То есть даже в каком-то смысле не понимать, да, потому что зло все-таки иррационально, как феномен, да, так скажем. Можно конкретные случаи какие-то найти виновников, как-то объяснить это рационально, попробовать. Но в конечном итоге зло как иррационально, рациональная субстанция, оно призывает, имеет место быть только для того, чтобы с ним бороться. То есть Господь приходит и говорит: я исцеляю, да, я воскрешаю, я вам помогаю. Вот я хочу, чтобы вы так же делали. То есть как апостол Павел, да, пишет, что помогать бездомным, да, одевать тех, кто, у кого нет возможности, приютить. Кстати, даже притча о страшном суде, да. Кто, mm-hmm. кто куда пошел и по какому принципу, а просто потому, как мы друг к другу относились. Mm-hmm. Мне кажется, Христос оставляет нам вот этот принцип борьбы, так скажем, со злом. Ты можешь сделать, от тебя зависит, сколько зла будет в этом мире. Mm-hmm. Уничтожай его, да, как раковую опухоль. Делай все, чтобы этого в мире не было. Но в конечном итоге, конечно, это, как я говорю, это не избежать.
Вместе с тем, лично для меня, вот ощущение постоянного наличия зла, какой-то, может, политической несправедливости, какой-то жизненной несправедливости в целом, почему хорошие люди страдают, а плохие люди у власти бывают. Ну, вот это ощущение, оно мне все время дает понимание, что я не дома. Я не дома. Это что-то здесь не так. Этот мир такой, что я не хочу в нем быть. Я не хочу с ним связываться вот так вот окончательно, да, врастать в него, потому что он несовершенен. Я иду домой, я иду в то место, где будет все совершенно так, как Господь задумал.
Я согласен, полностью согласен, но, на мой взгляд, здесь еще есть противоположная вещь, когда человек требует, так скажем, от себя и от окружающего мира слишком мало для того, чтобы чувствовать себя, так скажем, в безопасности. То есть мы приучены к тому, что мы живем, ну, так скажем, в дискомфорте, да, у нас нет никаких передовых технологий. Мы посмотрим, как живут люди в той же Японии, да, или на Западе, и скажем, ну, они там не спасаются. Нам гораздо легче спастись, потому что у нас маленькие пенсии, маленькие зарплаты, у нас нет никаких медицинских условий, у нас плохие условия для жизни, да. Мы скажем, ну, нам так легче действительно о царстве думать. Но в конечном итоге это тоже, мне кажется, в какой-то момент может стать той иллюзией, обманом, когда человек действительно будет разочаровываться, когда человек, не каждый просто сможет настолько верить, что да, вот действительно, это мне вот полезно. Сейчас в данном случае для меня это полезно. Человек может и не свыкнуться с тем, что Господь как бы, да, попустил. Так,
спастись, мне кажется, легче всего голодающим в Африке.
Да, да, вот получается,
легче всего.
Да.
У них вообще там комфорта нет, в принципе, да. Каждый день они живут в полной осознанности, что сегодня и их жизнь могут забрать люди просто потому, что вот они прошли мимо. Жизнь их детей. Могут забрать их детей и превратить их в орудие войны, да, в боевиков и так далее. Вот они так живут. Но они этим не спасаются.
Да, вот я вспомнил Антоний Суржский, когда разговаривал с одним из священников, Сергием Гекелем, и тот его спросил, как быть, если тот, кто лежит на одре страдания, ну, на постели, да, больной, начинает вести себя не как христианин. И он привел такой случай, когда, значит, один немецкий хирург начал оперировать человека без анестезии. И владыка тогда еще, да, Андрей Блум, он говорит: да что ж вы делаете? Говорит, он сейчас, говорит, ему будет так больно. Он говорит: ничего, он говорит, мужчина, он говорит, переживет. Начал его оперировать, тот сначала терпел, да, сжимая скулы, потом, значит, начал кричать, потом начал уже проклинать вот этого хирурга. Все, операция закончилась. Потом этот, значит, болящий, он говорит, вы меня, говорит, простите, что я, говорит, вас так вот, ну, последними словами там материл. Он говорит, ничего страшного, говорит, это нормально. Он говорит, следующим этапом ты хулил бы Бога.
Угу.
Он говорит, то есть это как бы нормальные этапы. И Антоний Сурожский говорит, что мы должны быть готовыми к тому, что человек страдающий в какой-то момент просто перейдет на... в такое состояние, угу, что он просто не сможет не обратиться к Богу.
У нас телефонный звонок. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну, я, конечно, могу согласиться, ну, часть, что вы говорите, но вот мне все-таки видится картина так, что, ну, вот дух, Бог — это дух кроткой любви, да, личностной, и, соответственно, он творец всего и искупитель. И, соответственно, мы можем только с помощью подвижничества с ним как бы подружиться, синхронизироваться, умножение таланта. Но вот как я вижу на самом деле, что люди, будь то они там атеисты или будь они в церкви, что ну почти все ищут просто зафиксировать свою позицию, свой талант и не умножить его, да, и не узнать, что делать со всем этим, как в чем воля Божия сейчас. Ну вот, и, соответственно, ожидается стабильность с помощью вот сохранения этого таланта, а все рушится, и она не приходит.
Спасибо. Угу. Лишь бы не потерять вот бездействие, зафиксированность.
Но здесь я все-таки думаю, что когда мы говорим о страдании, да, мы выходим из
зоны комфорта,
эти зоны комфорта, которые часто вот придумали, да, вот психологи, чтобы показать, что ну, все мы в комфорте находимся, нам выйти нужно из зоны комфорта. Но это действительно так. Когда мы говорим о страдании, вот у нас как-то вот философствование наше. Мы можем друг с другом там поговорить о том, что вот как Бог в моей жизни, или как проявляется, вот как мы можем стяжать там дары Духа Святого, искать дары Духа Святого, да, но когда происходит страдание, там все обнажается, либо-либо получается. То есть вот все философствуют, Бог, грубо говоря, ситуация отсеивает все наши философства, не говорят, есть конкретный ответ, да или нет. Вот попробуй ты нарисовать свой ответ конкретный. Как ты, вот где ты на этой, в этой части страдания? Что ты будешь делать? Как ты будешь отвечать на это?
Ну, там два варианта. Либо ты схватишься за Бога изо всех сил, даже не понимая, либо, что происходит.
Либо отчаешься. Да.
Либо ты скажешь, я не хочу ничего общего с тобой иметь. В мире нет добра, в мире нет Бога. Все.
Ну, ты разочаруешься, да, все. Вообще, в принципе. Да. Вот, в принципе, не только... В принципе, жизни разочаруешься.
Да, да. Нет,
не просто
никакого
в жизни,
смысла,
в принципе,
нет
жизни.
Ничего.
Да. И вот мне очень нравится, что как раз, мне кажется, Бог — это как раз принцип человеческой жизни. Без него эта жизнь теряется. Ну, в свое время атеистические экзистенциалисты в 20 веке, там, Сартр говорил, что человек, вот, жить — это мужество человека перед неизвестностью, да?
Ну,
перед тем, что...
Вполне себе известна,
да,
смерть.
Перед пропастью, да, да, перед пропастью, да. Ты вот перед небытием, и тебе, и собственно, сама жизнь является подвигом, да? Но это не отвечает на мой вопрос кардинальный. Да? Это не отвечает на мой вопрос. Ну, хорошо, если я из небытия вышел, в небытие уйду. А зачем тогда?
Вообще, да.
В принципе.
То есть, да. Бог как главный ответ, как жизненная сила, как локомотив, который все движет.
Но ведь нет никаких действительно гарантий. Когда, я помню, ну, был помоложе, я подошел к священнику одному и говорю, батюшка, у меня, говорю, вообще в жизни никаких искушений, говорю, ничего не происходит. Говорю, можешь мне молить Бога о том, что чтобы как-то что-то произошло, потому что, ну, как бы я начал там читать святоотеческую литературу, думаю, действительно, скорби посылают, да, это хорошо, а у меня ничего не происходит. Говорит, успокойся, у тебя еще, говорит, все впереди. И потом, когда что-то началось, да, такое, с чем действительно пришлось столкнуться, ну, вот, да, действительно, то есть не нужно себя как бы, да, молиться об этом, все само будет.
Страдания особо, да, вот какого-то страдания.
Блаженный Августин, если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте. Согласен? Что думаешь?
Ну, естественно, как я могу
с ним поспорить, да?
Я согласен, и для меня очень важно, вот действительно, вот как нам позвонивший слушатель сказал, что, да, личное отношение с Богом, ведь действительно никаких гарантий нету. В конечном итоге человек дорастает до такого отношения к Христу, что ему важно не то, что с ним происходит, а сам Христос, как пишет Достоевский, да, даже если мне докажут или скажут, что Христос не есть Бог, я все равно останусь с Христом. Вот эти личные отношения, которые являются, так сказать, гарантией того, что остальное не важно. Но, конечно, мы не можем от каждого человека требовать такой веры, что вот Бог с тобой, значит, все остальное как бы по боку, значит, ты все преодолеешь, и даже что бы с тобой ни случилось, все равно Господь будет с тобой. Действительно, есть опыт богооставленности. и Христос тоже не избежал его, да, и вот этим, мне кажется, очень цена его жертва, ну, помимо всех прочих преимуществ, когда он с нами солидаризируется в том, что Бог и его оставляет, да, он говорит: «Боже, Боже мой, где ты?» То есть наш опыт, когда действительно, а мы где, где Бог? Где он? Он что, он уснул или что? Он не видит, он не слышит. Где он сейчас в этой ситуации? То есть это опыт, когда мы теряем просто веру, и я думаю, его тоже не надо как бы тоже стесняться.
Что интересно, что... в этот момент Бог ближе всего,
да,
к тебе.
Да.
Вот, кстати, о блаженном Августине заговорили. Блаженный Августин, в общем-то, пришел через вот эту ситуацию к Богу. Да? Основной вопрос, который он пытался разрешить долго путем философствования, путем самых разных верований и ересей, да, которые потом же противостоял, да, манихейству, например. Это вопрос, почему зло в этом мире, да, вот в чем, почему зло в этом мире, если есть благой Бог, вот почему оно иногда кажется сильнее. И как раз благодаря, да, Амвросию Магелланскому, который, собственно, его там, крещение ему преподавал, он и выводит вот этот постулат, через который, собственно, он приходит к Богу, да, он не самостоятельной природе зла, что у зла нет самостоятельной природы.
Паразит такой.
Да, да, что он является, зло является результатом греха, грехопадения. Вот это не самостоятельная природа зла, тогда, в принципе, это не объясняет того, что происходит вокруг часто всего, да, но, по крайней мере, ты понимаешь, что вот то, что происходит, это результат человеческого греха, это результат саморазрушения человека. И вот страшно, что твое собственное саморазрушение влияет на детей, влияет на окружающий мир.
Ну, вообще, да, на всю Вселенную. Да, всю Вселенную. Достоевский, да, говорит, да, что мы каждый перед каждым виноваты всем в итоге.
И вот Августин говорит, если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. Как насчет сомнений, разочарований в Боге, вот такого вот немножко восклицания Иова такого? Нормально ли это для жизни человека? Или это от неправильных ожиданий каких-то?
Не, я думаю, вполне нормально. Мы должны с Богом быть честными, и меня всегда удивляет, когда там вот опять же говорят, да ты что, как ты можешь, ты же христианин, там, да, как ты можешь там Богу задавать вопросы, либо там в чем-то сомневаться? Это действительно нормальное как бы состояние, когда человек ищет. Когда у человека нет сомнений, когда у него нет, так сказать, искушения веры, когда для него все хорошо и розово, и когда он говорит, а, это не проблема. Вот, и такие вот решения, типа, Бог тебя наказал, это вот из-за этого, это из-за этого, это и все. Как причины следственной связи нашли, и на этом успокоились. Бог, по сути, вообще не нужен. То есть, действительно, какая-то рациональная система, которой мы стараемся все объяснить, на самом деле ничего не объяснимо. Ну, то есть мы в какой-то момент просто должны молчать, сказать, что, ну, я ничего не могу поделать. Единственное, что я могу сделать, не разочароваться. В конечном итоге действительно есть момент, когда мы можем задать Богу вопрос, ну, Господи, ну как? Как это все? Я думаю, такие вопросы он ответит только после того, как мы перейдем к нему.
Константин, а как ты думаешь, почему тогда происходит разочарование в Боге? Вот в чем причина этого?
Ну, вполне возможно, от каких-то ожиданий, которые, от требований, может быть, да, каких-то, которые мы сами себе нарисовали, и предъявляем эти требования к Богу. То есть мы понимаем Бога так, как нам в конечном итоге хочется, чтобы он был такой, как нам хочется бы, чтобы он был. То есть почему вот здесь он не вступил, почему не вступил? Потому что вот мы ожидали, что ты, Господи, здесь как-то ты сыграешь, так скажем, свою роль. Здесь... Не надо ничего, Господи, здесь пока вы по той сторонке. То есть я думаю, мы, ну, в конечном итоге навязываем какую-то роль Господа в нашей жизни. Но это не значит, что мы как бы должны от него вообще отречься, да, в смысле отрешиться, то есть как бы Господь вообще не играет никакую роль. Но действительно поставить его в центр и принимать все то, что он нам посылает, но при этом не в пассивной позиции. То есть действительно делать что-то, делать и как бы и постоянно с ним, так сказать, идя за руку с Богом по жизни. Но опять же говорю, вот отец Георгий Чистяков, тоже умерший от рака, и который опекал, не опекал, а ходил к детям в Морозовскую детскую больницу. Вот у него есть такое прекрасное просто эссе, называется «Нисхождение в ад», где он пытается как бы вот описать свои чувства, когда он хоронит вот этих детей гроб за гробом, и так, говорит, каждый день, он говорит, и несмотря на все это, я, говорит, точно знаю, что Христос здесь. То есть для меня в какой-то момент жизни вот этот вопрос, да, о существовании зла, он был настолько ну, труден, что ли, то, что я как бы вообще решился от него как-то отказаться, потому что я думал, только вот именно в эпицентре зла можно рассуждать на эту тему. Но потом, когда я начал как бы думать и свои какие-то вот размышления поведал отцу, он мне сказал, что а почему ты думаешь, что тот, кто страдает, действительно может отказаться от Бога? То есть действительно человек в эпицентре страданий обязательно должен как бы начать хулить, начать разочаровываться.
Он должен сделать выбор.
Выбор, да.
Часто человек не хочет делать выбор, а живет своей жизнью. Но когда происходит какая-то точка страдания, ему приходится его сделать. Ты либо Бога выбираешь, либо не выбираешь его.
Но очень часто, даже вот я говорю, и отец Георгий Чистяков пишет, что дети, даже которые как бы еще вроде бы от них ничего даже не требуется, да, как бы они-то уж точно не понимают, они проявляют такие чудеса терпения, смирения, да, то есть принятие вот этой боли о том, что как бы, ну, любой взрослый бы как бы, ну, наверное, позавидовал бы. И из моего опыта, да, вот когда я ходил, ну, конечно, это совершенно маленький... Совершенно маленький опыт, мелкий, о том, как я ходил в больницу, да, и хожу. Люди действительно как-то с этим, они не свыкаются, но они понимают, что это тоже часть жизни, это тоже какой-то творческий вызов, что ли, к ним, да, как у, мне очень нравится у Франкла, да, вот это поиск смысла во всем вообще, что происходит. Да, это так произошло, но как бы не из-за чего, а для чего это, вот Антоний Стужицкий, да, для чего вот это все произошло. То есть как-то, и он пишет, кстати, Франклу, что творческое отношение к жизни спасало многих людей от смерти, когда, потому что именно в момент, когда человек перестает вообще надеяться на что-либо и видеть смысл в происходящем, он умирал.
То есть, ну первый, да, он умирал еще до того, как физическая смерть.
Да, да, и вот у него там были, да, тоже выступления, он специально как бы генерировал о том, что все, что происходит, мы сможем это преодолеть. То есть это тоже Бог вот с нами все. Ну, он, конечно, категория Бога тоже там он не особо
нам
использовал.
Пришли сообщения. Дмитрий Николаевич пишет. У людей, неверующих в Бога, тоже в жизни происходят различные страдания, скорби, болезни и так далее. И многие с ними справляются. Что или кто помогает им?
Ну, в первую очередь, наверное, они сами как-то помогают. То есть я говорю, если человек не бездействует, он себе может сам помочь. Но я говорю, мне все-таки кажется, что Бог не может оставить человека. Все-таки Господь всегда рядом и всегда печется, даже о тех, кто в Него не верит, так скажем, или кто не хочет, чтобы Он был рядом. То есть, конечно, для
меня... Потому что он посылает дождь и направленных.
Да,
то есть... Дождь — это благословение для человека,
да,
того времени.
То есть человек, как венец творения, он просто не может быть вне поля зрения Бога. То есть Господь всегда ежеминутно, ежесекундно печется о нас и хочет для нас самого лучшего. Но, конечно, для меня, говорю, остается секретом, как бы, да, эти отношения действительно, когда человек не хочет видеть Бога в своей жизни. Какова позиция Бога? Ну, для меня тоже как бы здесь...
И здесь вопрос, еще, да, очень важный, мне кажется, вопрос в том, что, опять же, я не могу дать ответа за другого человека. Угу. И когда меня спрашивают, а вот, ну, вот неверующий...
А вот он как?
А вот он, да, как? А я не знаю. Слушайте, я не знаю, потому что для меня, вот опять же, мы похоронили недавно брата с женой, да, который сгорел. И для меня я все похороны я видел, такое действие Бога в нашей жизни, и все это отметили, абсолютно все родственники отметили, такое действие Бога в жизни, которое я давно в своей жизни не видел. Я видел близость Бога сейчас. Увидит ли это неверующий человек, я не знаю. Но это опять же тот вопрос, два человека, да, вот как-то мы разговаривали про Тарантино и криминальное чтиво, два человека, один... Проявление Божьего чуда явное. И один видит это Божье чудо и говорит, да это же случайность. Слушайте, ребята, это случайность. Угу. И все. Ну, все зависит от выбора человека в этой точке. Вот и все.
Виктор написал, а что, если человек ломается в испытаниях? Ну, то есть вопрос, а зачем тогда ему такие испытания?
Ох.
Бывает, испытания полностью уничтожают человека.
Бывают, да. И бывают, ломаются люди. Ну, вообще, сломавшийся человек, это страшно.
Ну, я говорю, опять же, не из своего опыта, вот, опять же, Кладыки Антонию, которую очень ценю, и как человека, и как богослова, принимать все-таки вот его страдания, даже если он сломался, поддерживать всячески, ну, как-то утешать, я не знаю, как быть тому человеку, который сломался, то есть что сделать. Но опять же говорю, что Господь от такого не отступит все равно.
Я читал притчу какую-то, что безнадежно больной... человек, ну, точнее, раненый на войне, вроде как все сказали, что все, он уже не жилец, он лежал в больнице, был очень злым, он очень ожесточился, возненавидел всех. И медсестра, или кто там, в общем, кто приносит еду, принесла ему яйцо. И он сказал, нет, это недостаточно сваренное яйцо, и бросил его в нее. Тогда она пошла и сделала яйцо вкрутую и принесла ему. Нет, это слишком сделано вкрутую, мне не нужно это. И бросила опять меня. И тогда она приходила много-много раз и делала каждый раз, пытаясь ему угодить. И это в конце его прям что-то в нем сломало. Он говорит, почему ты так возишься со мной? Ведь я же тебе доброго слова не сказал ни разу за там, сколько я месяц тут лежу. Он говорит, ну Господь говорит нам любить. И вот это вот просто его полностью обезоружило.
Мне кажется, вообще любовь безусловная, да, она как бы идеальна, и мы понимаем, что мы, люди, не являемся носителями безусловной любви, но она может проявляться через нас. Вот она с течением времени ломает преграды. Мне кажется, это, по крайней мере, мой опыт так показывает.
Кость, часто ли тебе приходится говорить с прихожанами, которые на Бога обижены, которые злятся на Бога? Ну, или вообще приходилось ли когда-нибудь говорить, да, с людьми? Был ли такой у тебя опыт, когда человек приходит и высказывает претензии вслух тебе, на самом деле имея претензии к Богу и обиду какую-то?
Ну, к счастью, не так часто. То есть чаще всего люди просто не понимают, почему то или иное событие имело место быть. И чаще всего по тем или иным каким-то бытовым вопросам, как где поступить. Это именно в храме. В больнице мне приходилось сталкиваться с людьми, которые, опять же, не понимали, почему именно я, почему эта болезнь настигла меня, почему не кто-то другой. Но очень короткий промежуток проходил до того момента, когда люди действительно уже принимали ситуацию и Бога. Но с такими, кто именно был обижен, так скажем, на Бога, мне, наверное, вообще очень редко или вообще не приходилось даже сталкиваться.
Можно огреть человека информацией о том, что, что ты песчинка всего лишь. Ты всего лишь маленькая часть творения. Какое право ты имеешь задавать такие вопросы? Какое право ты имеешь возмущаться? Но мне кажется, это как-то не по любви.
Так, естественно, не по любви. Так вообще, считаю, такое не должно быть вообще ни в жизни.
Я слышал такую позицию, когда человек говорит, возмущается, а другой священнослужитель отвечает, что да вообще ты не имеешь права вопросов Богу задавать. Вообще не имеешь права.
Ну, Иов все-таки задавал.
Я тоже хотел про Иова сказать.
Если бы не было книги Иова, кстати, я не знаю вообще, как бы мы жили.
Причем очень интересно, что Бог ему не ответил на его вопрос. Но при этом он сказал, что вы друзьям, да, Иова сказал, вы говорили не так правильно, как раб мой Иов. Да.
Хотя, как это ни странно, да?
Да.
Еще один звоночек у нас есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
День добрый, меня слышите, да?
Да.
Ну, вы знаете, в Коране Бог, он в полете, и мы выше раба не можем подпрыгнуть. А наш Бог, истинный, единый, да, он к нам относится не как к песчинке, он очень серьезно к нам относится. Не просто как к творению своему, а порой и как к равным. Ведь будете как в Боге, не зря рука бы искушал нас. И многие люди так и живут, как в Боге. И Бог спрашивает, как богов. А в детей своих, ясно дело, как сынов, написано, если терпит страдания, то он с нами, как с нами поступает.
Спасибо
большое.
Действительно, мы куплены очень дорогой ценой. Да. Кровь Христа, пролитая за всех нас, не позволяет просто даже, опять же, и помыслить о том, что мы песчинка, или имеем мы право, или не имеем.
Главное, за эту песчинку заплачена такая дорогая цена.
Да, да.
Что уж понимаю, что не очень дорогая песчинка.
Вообще жертва Христова, это, естественно, вообще весь смысл, это центр всего Священного Писания, это вообще смысл всего Священного Писания, все оно идет к жертве Христовой, все символизирует жертву Христову. Мы с дочерью много говорим в последнее время, мы читаем с ней постоянно детскую Библию, и вот мы снова пришли к Пасхе. Пасха, говорю, знаешь, что такое Пасха? И мы с ней стали рассуждать, что в далекие времена, когда евреи были в рабстве, произошли вот эти казни, да, и Песах, что такое Песах, когда ангел проходит мимо, благодаря тому, что люди доверились Богу через Моисея, доверились и сделали это, и эта кровь Агнца защитила. Говорю, знаешь, почему Христос называется Божьим Агнцем? Да потому что Его кровь точно так же защищает нас. И когда мы об этом говорим, я понимаю, что это ответ на все вопросы. Евангелие — ответ на все вопросы. Жертва Христова — это вообще вот любые возмущения, любые сложные философские концепции, все они разбиваются о жертву Христова. Ну, лично для меня так. Еще один афоризм. Если у тебя есть Бог, то чего ты боишься? Если у тебя нет Бога, то на что же ты надеешься? К сожалению, Отлично. Авторство тоже неизвестно. Но что касается нашей темы, время наше подходит к концу. Послание к римлянам вспоминается мне. Что делать, когда происходят такие беды? Послание к римлянам, 12 глава, 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими».
Я вот в метро ехал, у меня именно это местописание было прям сегодня на радио, когда ехал. Вот, вне сценария нашей передачи.
И тоже послание к римлянам в 8 главе. Что же сказать вот на все это? Если Бог за нас, то кто против нас? Там надо читать в контексте. Вот, 8 главу всю почитайте. Времени, к сожалению, нет. Если Бог за нас, кто против нас?
Значит, любящего он Бога призван по его соизволению, все содействует ко благу. Да, аминь.
Все, время наше подошло к концу. Спасибо большое, спасибо вам. Константин, спасибо нашел большое время, сегодня был с нами. К сожалению, звоночек не успеваю принять. Все, повтор, как обычно, на сайте theos.fm. Держитесь, друзья, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, плачьте, говорите Богу, будьте с Ним откровенны, открывайте свое сердце, молитесь. Мы не дома, но Господь ждет нас дома. Все мы идем туда, если верим Ему.
Аминь.
Всем до свидания.
До свидания.